Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. На уходящей неделе несколько американских средств массовой информации со ссылкой на источники в Пентагоне заявили о перехвате истребителями F-22 ВВС США двух российских истребителей Су-25 в небе над Сирией в районе долины реки Евфрат. После этого появилась даже информация о предупредительных выстрелах, которые американцы якобы сделали, чтобы отогнать россиян. Министерство обороны России в ответ заявило, что все было не так, и на самом деле это российский истребитель Су-35С отогнал F-22, которые, цитата, «мешали российским летчикам выполнять боевые задачи». Что же на самом деле произошло в небе над Сирией, и почему вообще американские и российские истребители летают над этой страной, если Владимир Путин объявил об окончательной победе над террористической группировкой «Исламское государство»? Своей версией произошедшего с «Радио Свобода» поделился эксперт группы «Conflict Intelligence Team» Кирилл Михайлов, изучивший информацию об инциденте, доступную в открытых источниках.
Сейчас в районе Евфрата продолжается уничтожение остатков боевиков ИГИЛ, причем с западного берега действуют силы поддержки ВКС, а с восточного – курдско-арабские формирования сирийских демократических сил, которые получают поддержку от международной антиигиловской коалиции во главе США. Вскоре после того, как Путин объявил о том, что мы в очередной раз победили, идиоты, которым, видимо, об этом сообщить забыли, захватили несколько деревень как раз на западном берегу Евфрата, то есть в российской, так сказать, зоне ответственности. И, очевидно, сейчас происходит контратака, которую, собственно, поддерживает российская авиация. Как вообще говорилось неоднократно при сообщениях вообще о тех или иных инцидентах с бомбардировками, например, жилых населенных пунктов, говорят, что российские самолеты, в отличие от сирийских, они перед заходом на цель, они описывают над ней несколько кругов. И очевидно, что, учитывая, что эти населенные пункты находятся против вплотную к реке Евфрат, при этом, скорее всего, российские Су-25 именно нарушают то, что коалиция считает своим воздушным пространством. То есть, выполняя этот маневр, залетают на восточный берег, что коалиции очень не нравится, в результате чего они туда подлетают. И тут, хотя надо сразу сказать, что никаких предупредительных выстрелов все-таки не было, судя по всему, потому что здесь, скорее всего, мы имеем в виду дело с трудностями перевода, потому что CNN отчетливо говорит о тепловых ловушках. Тепловые ловушки, ну, это, собственно, штатное вооружение, которое используется для обмана, так сказать, ракет с инфракрасным наведением, но при этом они очень характерно светятся, и, я так понимаю, они могут позволить подсказать партнерам, что они нарушили ранее согласованную демаркационную линию, которая в данном случае, надо понимать, проходит по реке Евфрат. Это уже не первый случай. Минобороны оно регулярно заявляет о том, что пришел Су-35 и так или иначе отогнал F-22. То вообще, да, Су-35 не выполняет миссию прикрытия российских штурмовиков-бомбардировщиков, которые наносят авиаудары. Поэтому, что там было Су-35, оставим это на совести Минобороны, Пентагона, как они это будут рассказывать.
Вот эта линия разграничения, о которой вы говорите, кем и когда она, собственно, была установлена, и насколько выполняется соглашение о ее существовании, насколько стороны придерживаются тактики по возможности не пересекать ее и не вмешиваться в операции друг друга?
Вот эти вот демаркационные линии, разграничения и так далее, все это устанавливается еще с 2015 года, когда, собственно, началась российская операция. При этом стороны периодически обвиняют друг друга, что они этой линией не пользуются или что они нарушают непредварительно, не уведомив об этом другую сторону. По идее, существует горячая линия. Другое дело, что, опять же, иногда Россия говорит, что они, американцы, им не звонили. Американцы говорят, что мы им звонили, но это не помогло. То есть, навсегда идут совершенно противоречивые заявления. Я склонен предполагать, что вообще, например, на российской стороне это налаженное взаимодействие не так хорошо. То есть нужно позвонить по линии экстренной на авиабазу Хмеймим. После этого с авиабазы Хмеймим нужно передать летчику, что ты выполняешь тот маневр. Это занимает достаточно долгое время, как мне кажется. Это должно занимать российская армия, по крайней мере. Так вот, вообще демаркационные линии, они, как правило, устанавливаются в камере те, о которых мы слышали, между, собственно, районами, которые контролируются или будут в ближайшее время контролироваться просадовыми силами, наступающими на ИГИЛ. То есть это сирийская армия, это иранские формирования, которые действуют в союзе с силами Асада. А с другой стороны, это либо эти самые сирийские демократические силы, хотя которых составляет курдский отряд народной самообороны, либо некоторые подготовленные американцами группировки сирийской оппозиции, которые занимаются исключительно борьбой с ИГИЛ. Например, действующие уже достаточно долго в районе Пакран-перехода Эд-Тамс на сирийской и иорданской границе. кстати, с этим программным переходом связано одно из других громких нарушений вот этого соглашения, когда тогда еще действовавшую там группировку «Новая сирийская армия», ныне она, кажется, разбита, по ней нанесли удар с кассетными бомбами ВКС РФ, как вы знаете, мы изучали применение кассетных бомб российскими ВКС, и это были именно они, остатки от кассетных бомб семейства РБК-500. При этом американцы заявили, что несмотря на то, что предупредили, точнее, возмутились россиянам по линии экстренной связи, после этого был нанесен второй удар по тому же месту. То есть она не всегда работает так, как нужно. Более того, Россия из нее неоднократно хлопала дверью и выходила. Это было после нашумевшего ракетного удара по авиабазе Шайрат, откуда, по версии американцев, была произведена химическая атака в апреле этого года. И несколько позднее, уже после того, как был сбит осадовский Су-22, который наносил удары по позициям курдов, которые, я напоминаю, поддерживаются коалицией в главе США. То есть инциденты происходят. Скорее всего, без этой линии инцидентов было бы больше, но, естественно, в той боевой обстановке, которая постоянно меняющаяся в мере стремительного сокращения территории контролируемой, разумеется, инциденты неизбежны, а какие-то возможные проблемы со связью или намеренное игнорирование с российской стороны, если мы, конечно, поверим американским данным, это еще только усугубляет ситуацию.
Напоминаю, что с аналитиком расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым разговаривал мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Европейский Союз продлит еще на полгода санкции против России. Такое решение официально будет принято на саммите ЕС, который открылся 14 декабря в Брюсселе, но анонсировано оно было заранее. Видимо, для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, позиция Евросоюза в отношении политики Кремля в украинском кризисе остается прежней, жесткой. Основные санкции, срок которых истекает в конце января, будут продлены до середины 2018 года. Мотивы Евросоюза и возможность изменения его политики в отношении России и Украины в интервью моему коллеге Ярославу Шимову анализирует немецкий политолог, научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.
Евросоюз намеревается на нынешнем саммите в очередной раз продлить санкции против России из-за недостаточного исполнения Минских соглашений. Но вот эта формулировка, она повторяется практически каждый раз и стала своего рода политическим заклинанием. На ваш взгляд, само требование о выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде всеми сторонами, оно остается реалистичным?
Ну, реалистично в том смысле, что это пока что единственное соглашение, которое мы имеем, и там есть некая конкретика, что именно записано в Минских соглашениях, часто критикуется, но понятно, что в требованиях Европейского Союза к России тут имеется в виду выполнение тех пунктов, которые относятся к военным вопросам и вопросам безопасности, то есть в первую очередь это перемирие, там обмен военнопленными, отвод тяжелого оружия и так далее. Это как бы так однозначно не говорится, но всем как бы понятно, что об этом идет речь, и мне кажется, это реалистично.
С другой стороны, в этом году Путин пытался демонстрировать относительное миролюбие. Можно вспомнить его согласие с планом размещения миротворцев международных в Донбассе, относительно умеренную недавнюю реакцию на санкции Международного олимпийского комитета против России, связанные с допинговым скандалом и так далее. На ваш взгляд, это просто политическая игра или такое поведение Кремля может быть для Евросоюза поводом для постепенного смягчения санкций в будущем?
Я думаю, это пока что не настолько серьезно то, что предлагается Москвой, что оно будет рассматриваться в Европейском Союзе как повод для смягчения санкций, потому что то, что Путин, например, предложил касательно маленького контингента миссии ООН, это не соответствует тому, что до этого обсуждалось касательно такой миссии. Предложение Путина, речь идет только о неких охранниках для наблюдателей ОБСЕ от ООН. До того в украинской дипломатии и в международной дипломатии обсуждался вопрос о полноценной миротворческой миссии, и вооруженной этим миротворческой миссии ООН на всей территории так называемых ДНР или ЛНР, и в частности на границе между Украины и России. Поэтому это предложение Путина, поскольку оно все-таки не соответствует тому, что на Западе ожидают, оно пока не будет рассматриваться как повод для смягчения санкций.
Если брать украинскую сторону, в последнее время политическая ситуация в Украине снова стала неспокойной, в том числе из-за факторов, связанных с деятельностью Михаила Саакашвили после его возвращения в страну. Эти события как-то повлияли на отношения Киева и ЕС? Или там больше играет роль темпы украинских реформ, которые тоже, по многим оценкам, нельзя назвать удовлетворительными?
Я бы разделил тут вопрос Донбасса и Крыма, и конфронтации с Россией от вопроса вот внутренних Украины. Для Европейского Союза, конечно, для продолжения поддержки, в частности финансовой поддержки Украины, важно, чтобы в Украине были заметные реформы, и в частности были продвинуты те реформы, которые касаются там ограничения коррупции и отхода от вот этих так называемых олигархических методов и от такой вот неопатримониальной, она еще называется системой, как это в политологии определяется, то есть система, в которой строится отношение между патроном и клиентом. Патрональная система она иногда называется. То есть это для Европейского Союза важно для того, чтобы оправдывать перед избирателями стран Европейского Союза продолжение поддержки Украины, в частности, финансовой поддержки. И это действительно очень серьезный вопрос, но мне кажется, это не настолько влияет на позицию Европейского Союза касательно Донбасса и Крыма.
Может эта позиция как-то меняться в ближайшие месяцы в зависимости от того, чем закончится нынешняя непростая политическая ситуация в Германии, где первый раунд коалиционных переговоров сорвался, сейчас начинаются переговоры о продолжении большой коалиции. Если социал-демократы вернутся в правительство, может это означать более мягкую линию Берлина в будущем в отношении Кремля?
Насколько мне известно, тут только один вопрос обсуждается, а именно то, что часть сегодняшних санкций может быть снята в обмен на частичный прогресс на Донбассе. То есть, если, скажем, будет стабильное перемирие, тогда, это сейчас обсуждается в Германии, например, можно было бы предложить снятие части санкций. Вот такого рода смягчения я себе могу представить, но и то оно как бы не ясно, как именно это будет выглядеть, потому что это как бы противоречит изначальной позиции Европейского Союза лета 2014 года, когда главный раунд санкций вводился, говорилось о полном восстановлении украинского суверенитета во всем Донбассе. Поэтому пока что нет насчет этого конкретного решение, и даже если будет некое решение о смягчении условий санкций, тогда это будет четко привязано к реальному прогрессу на месте уже, то есть на Донбассе и воплощению хотя бы некоторых пунктов Минских соглашений.
Это было мнение научного сотрудника Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреаса Умланда. Вопросы ему задавал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. 80 лет назад, в середине декабря 1937 года, Нанкин, бывший тогда столицей Китайской республики, после долгих боев был захвачен императорской армией Японии. И в городе, и его окрестностях началась так называемая «Нанкинская резня», считающаяся одним из самых чудовищно жестоких и масштабных военных преступлений 20 века. По данным китайских историков, в течение примерно 40 дней, начиная с 13 декабря 1937 года, японские военнослужащие убили, причем в большинстве случаев изуверскими способами и после издевательств, около 300 тысяч человек – детей, женщин и стариков, а также разоруженных китайских солдат. Не менее 20 тысяч женщин всех возрастов подверглись насилию и пыткам, большинство из них также были замучены до смерти. 13 декабря в Нанкине прошла государственная траурная церемония, посвященная памяти жертв и 80-летию резни. На ней присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Аналогичные церемонии разного масштаба состоялись и в других китайских городах, и по всему миру. Как в сегодняшней КНР интерпретируют те события? Насколько сильно память о нанкинской резне влияет на нынешние отношения Пекина и Токио? И как старые образы жертв и преступников использует современная китайская государственная пропаганда? Об этом я поговорил с политологом-китаистом, руководителем школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексеем Масловым. Нанкинская резня является одним из главных событий новейшей истории Китая, которая формирует современную национальную идентичность китайцев. Такое мнение я встречал часто, оно высказывается весьма большим числом ученых. Вы с ним согласны?
Да, безусловно, 100% согласен. Но здесь надо четко разделить сам по себе действительно чудовищный аспект, который был связан с массовым убийством в период занятия Нанкина японцами. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса, как это постоянно подается китайцами.
В последние годы новейшая интерпретация событий и массовых преступлений 78-летней давности, то есть события Второй мировой войны вокруг нее и накануне ее, которые вроде бы должны были уже стираться потихоньку из памяти, они очень активно стали вновь использоваться в государственной пропаганде, в России в первую очередь. Постоянно, смотрите, в том числе из уст самых высокопоставленных политиков и чиновников, звучат всякие агрессивные намеки, вроде «можем повторить», слово «фашист» стало заезженным, да, георгиевские ленточки затертыми от такого частого и неуместного совершенно употребления. А вот в Китае подобное появилось?
Нет, на таком уровне в Китае не существует, хотя есть тенденция, что Китай к этому идет. Россия и Китай находятся на несколько разных уровнях собственного развития. У Китая есть колоссальная восходящая вверх составляющая, не только экономическая, но прежде всего политическая. Но Китай, который, казалось бы, всегда должен опираться на свою традицию, он активно смотрит в будущее, и случайно в Китае появился такой лозунг «Китайская мечта». Это политический лозунг, политическая повестка дня, которая, по сути дела, соединяет будущее и прошлое. Что такое китайская мечта для китайцев? Это не какая-то абстракция и не просто политически обусловленная национальная идея, которую кто-то вбросил в китайский народ. Это желание, в прямом смысле, любого китайца, чтобы Китай вышел на тот уровень уважения, на тот уровень экономического могущества, которым Китай обладал до занятия Китая иностранцами, то есть до 19 века. То есть здесь вот эта вот историческая компонента действительно существует и активно обыгрывается. Но при этом Китай не старается все время перемалывать вот эти вот комплексы. У Китая есть свои обиды, но от комплексов Китай уже избавился, потому что он показал всему миру, что действительно он может заткнуть за пояс сейчас практически любую страну. И при этом есть некоторые вещи исторические, от которых Китай никогда не откажется, в том числе от позиционирования себя как обиженной страны. Это вот как раз связано и с нанкинской резней, которая обыгрывается. И, например, с таким тезисом, что по китайским понятиям Вторая мировая война началась не в 1939 году, а в 1937 году, 7 июля, то есть нападение Японии на Китай. И в этом случае тогда Китай тоже обретает совсем другое звучание, как полноценный участник Второй мировой войны. Более того, в известной степени первая жертва Второй мировой войны. Единственное, в Китае не звучат никогда лозунги, что можем повторить или покажем всем, потому что это было бы с точки зрения Китая скорее даже не просто агрессивная риторика, а позиция огрызающегося слабака, который хочет кого-то в очередной раз укусить, но не обладает теми же самыми способностями, как бы это было раньше. Поэтому Китай крайне осторожен в таких высказываниях.
Большинство китайцев, включая молодых людей, которые, как принято считать, во всем мире сейчас историей, мировой политикой, географией не интересуются. Они о событиях в Нанкине 80-летней давности знают, и помнят ли они до сих пор? Или нынешние власти им не дают забыть?
Это все изучается в курсе школьной истории. То есть, конечно же, на уровне массового сознания китайцы знают, что была такая резня, и японцы во всем виноваты. И китайская пропаганда не дает забыть целый ряд ключевых позиций, но при этом не старается их особо раздувать. Это просто государство заряжает молодых людей некоторыми идеями. Это разговор и о отторгнутых от Китая территориях в период 19 века, но прежде всего территориях, связанных с действиями иностранных держав в Китае после опиумной войны. Это вот события Второй мировой войны, потому что одна из особенностей так называемых азиатских национальных идей – это жесткое противопоставление себя, как обиженного, угнетенного, но развивающегося, и всего остального мира. Это типичный азиатизм, который, как мы видим, сегодня присутствует далеко не только в азиатских государствах. Я обращу, кстати, внимание, что мы почему-то привыкли говорить, что Китай очень много обижается на другие страны, но ведь у Японии есть такая же риторика. Практически каждое азиатское государство, и Филиппины, и Вьетнам обыгрывают вот эту идею национальной обиды, которая очень бережно и нежно пестуется руководством страны.
В КНР и других государствах Азии, как я заметил, в последние годы все чаще политики и общественность возмущаются тем, что в Японии, в свою очередь, все чаще стали звучать голоса ревизионистов, тех, кто отрицает преступления, совершенные японцами в ту эпоху. Почему эта проблема вдруг сейчас стала острее, и насколько она осложняет нынешние китайско-японские отношения?
Она не стала острее, она стала просто широко обсуждаться в публичной сфере. Здесь и интернет играет свою роль, и массовые блоги, которые ведут, в том числе и молодые китайцы, которые действительно не обязательно по политическим мотивам, но в том числе по душевным мотивам пишут антияпонские блоги. И здесь это понятно. Почему? Потому что когда Китай рос чисто экономически, то есть внутри себя, и рос очень успешно, основным драйвером был именно вот цифры экономического роста, когда они тикали как счетчик, и, казалось бы, все нормально. Но сейчас у Китая наступает экономическое замедление, что, в общем, является с точки зрения именно экономики нормальным явлением, но государству, скорее всего, надо перенаправить идеи рядовых китайцев вновь на национальные обиды, чтобы уже они стали драйвером к росту и расширению Китая. Действительно, в китайской прессе практически каждую неделю публикуются антияпонские статьи, которые как раз обыгрывают и события Второй мировой войны, и события послевоенные. Но ведь есть и объективная причина к этому. В Японии действительно активно возвращаются, если не к оправданию японского национализма, то, по крайней мере, к объяснению, что под этим были некоторые объективные причины. Я напомню одну вещь, которая часто выпадает из нашего сознания, что Япония в тот период, передвоенный, предложила, казалось бы, очень здравую концепцию под названием «Азиатская сфера сопроцветания». То есть та концепция, которая должна была создать в Азии общую сферу стран, которые в кавычках, а может быть и напрямую, были обижены Западом. Это были и Филиппины, и Бирма, и, то есть те страны, которые потом были оккупированы Японией, и Китай сам по себе, и которые должны были сформировать новый азиатский мир, который противостоит Западному. И здесь Япония, с одной стороны, безусловно, была союзником Германии, по крайней мере, по договорам, а с другой стороны, предлагала Азии новый выход и новое лицо. Правда, это делалось под эгидой Японии. И Япония себя рассматривала как лидера вот этой азиатской сферы сопроцветания, которая должна была вытянуть азиатские страны в новый мир, в новую эпоху, ну и на новый уровень развития. Правда, методы для этого оказались агрессивными. Собственно, то, что и привело к войне на Тихом океане. Но я обращу внимание, что японцы сейчас активно возвращаются к обсуждению этой идеи, именно как исторической идеи, говоря, собственно говоря, а что в нем было, в ней было плохое. Ведь то, что сегодня предлагает Китай, в том числе пояс и путь, это тоже попытка, прежде всего, создать сначала в Азии, потом шире, чем Азию, новое такое комьюнити стран, которые не удовлетворены нынешним прозападным миром, для которых предлагаются новые концепции. Поэтому, конечно, вновь национализм региональный, становится драйвером роста многих стран.
Японцы были расистами и не относились ко всем жителям Индонезии, Вьетнама, Филиппин, Мьянмы и, в первую очередь, Китая как к равным. Как сами китайцы объясняют случившееся тогда и в Нанкине, и вообще все массовые преступления против человечности, вот военные преступления той войны, которая началась между Японией и Китаем. Почему миллионы японцев превратились в садистов-маньяков, по их мнению? Вот с учетом, кстати говоря, общности традиций и культур того, что Япония вообще в истории ранее несколько веков заимствовала у Китая все, начиная от письменности и кончая там бытовыми ремеслами.
Вот это как раз и есть, собственно, вопрос номер один. Китай рассматривает Японию как взбунтовавшегося ребенка достойных родителей, который очень много от них взял, и потом взял и изменил же им. И произошло это не даже в период Второй мировой войны, А значительно раньше, когда Япония, отказавшись подчиняться китайскому императору, начала самостоятельную политику, самоизолировалась и даже нападала на южные провинции Китая. Обычно это считалось нападениями японских пиратов, хотя в реальности это были регулярные самурайские войска. Это первый момент, когда Китай передал, по сути дела, Японии целый ряд национальных традиций и нравов, и одежд, и конфуцианские учителя преподавали, а потом Япония так грубо себя поступила. Первичная обида и, скажем, вот первичная травма, говоря таким в кавычках фрейдистским языком, она заложена именно в этой измене. Второй момент, как объясняет Китай, Япония – это единственная страна Азии, которая однозначно в XIX веке стала на сторону иностранцев, то есть западников. И если до XIX века в Азии был, безусловно, национализм, но так называемый мягкий национализм, китайцы, грубо говоря, не любили японцев, китайцы критически относились к монголам. Китай, я напомню, много раз подпадал под владычество некитайских народов. Это и манчжуры, это и монголы, это и тангуты и так далее. Но это были, как говорится, свои. А вот когда приходят западники, совсем другие люди, и вдруг страна, такая страна, как Япония, однозначно становится на их сторону, участвует в агрессии против Китая, это был, пожалуй, второй период травмы. Третий период травмы – это то, что Япония действительно выступает с западным миром в период Второй мировой войны. Именно так объясняется это и в китайской историографии. Вот эта вот ось Рим-Берлин-Токио – это ось, которая крайне задела им национальное самосознание китайцев. И Китай говорит, что это привело к тому, что никаких других методов, кроме как садистские издевательства над китайскими и другими народами, японцы просто не знали и не могли делать.
Как-то странновато звучит. Ну как бы объяснить вот этот вот садизм западным влиянием? А при этом как бы в истории Китая, что и в истории вообще всей Восточной Азии, войны и периоды правления великих императоров были исключительно благоденствием и милосердием?
Нет, конечно, вообще азиатское правление довольно жестокое. И китайские казни известны по всему миру. Вопрос в том, как пропаганда все это подает. Ведь мы же говорим сейчас с вами не о реальной истории, не о глубоко академическом описании событий, а о массовом мнении, которое формируется под воздействием тех или иных тезисов, которые просто вытягивают основные вещи. Но я обращу внимание, что действительно Япония вела себя на территории Китая в период Второй мировой войны не просто жестоким образом, война вообще жестока, а неоправданно жестоким образом. Это и химические лаборатории, бактериологические, и опыты над людьми. И в этом плане японцы, по сути дела, как мне кажется, именно психологически, мстили Китаю за их культуру, которую когда-то вот как восставший сын мстит родителям, которые долго его наказывали и угнетали.
Напомню, что о 80-й годовщине нанкинской резни и современном восприятии тех событий в Восточной Азии мне рассказывал политолог-востоковед Алексей Маслов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.